Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13:05 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова, программа «Народный диетолог». Как всегда, у нас в гостях Нурия Дианова, врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог, кулинарный блогер, повар, исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание». Нурия, здравствуйте.
Здравствуйте.
В ближайший час будем обсуждать тему питания, что можно есть, что нельзя. И тема нашей сегодняшней программы средиземноморская диета. Да, все они говорят, что она самая полезная, что если диета, то только такая. Так ли это, Нурия?
Добрый день. Вы знаете, если мы смотрим на рейтинги, которые ежегодно делаются, составляются очень разные ассоциации, то она всегда входит в пятерку последние где-то 10 лет. 10 лет входит в пятерочку. И на самом деле заслуженно и оправданно.
Если я не ошибаюсь, это диета, которая научно доказана, научно обоснована, да, то есть ее врачи, диетологи, гастроэнтерологи и другие врачи могут рекомендовать, да?
Однозначно. Марина, самое интересное, что действительно на ней столько исследований, что называется, негде ставить. Повыше? Так, сейчас, чтобы всем
чтобы
слышно было.
Лучше слышно, да.
Да, чтобы было лучше слышно.
Да.
Вы знаете, очень много исследований. Настолько доказательная база, одна из самых доказательных диет в мире, хотя там есть еще рядышком, и они просто все рождаются из какого-то побуждения, чтобы закрыть какую-то некую потребность. На самом деле, как возникла средиземноморская диета? Она региональная, то есть фактически в ряд климатическо-природных условий и то, какая ботаника вокруг, то есть биологические растения, повлияла на структуру. То есть диета сама по себе стран Средиземноморья, это касается, кстати, как верхней части Африки, это тоже прилегает к этому истории, и весь нижний регион, начиная от Португалии, да, заканчивая там Греция, Кипр, вот что еще там принадлежит. Кстати, частично, по-моему, у Израиля есть выходы, если не ошибаюсь, да? Ну, то есть там вот у меня сейчас...
география, да?
Да. Но смотрите... Как повлияло, кроме того, что все вокруг Средиземного моря? Первое. Наличие идеального белка из рыбы. Наличие идеальных жиров из рыбы, то есть омега-3. Это вот та история, причем...
Это основа этой диеты.
Основа. Легко усваиваемый белок. Несмотря на то, что везде есть... это как бы часть материков и часть какого-то земли, суши, то в средиземноморской диете... минимальное количество красного мяса. Ну вот потому что проще ловить рыбу, она сама по себе растет, живет и так далее, да, размножается, чем заниматься классическим животноводством. Земледелие везде развито, оно тоже преобладает над животноводством в этих регионах. Поэтому вопрос больше именно морского белка, меньше красного насыщенного. Это очень важный момент. Он влияет на... статистику кардиологических заболеваний. Так или иначе, странно, но Греция все равно попадает периодически в десятку ожиревших стран, при том, что вроде бы мы все знаем, да, где они находятся. Там какие-то, видимо, уже, знаете, есть влияние...
Ну, греческая кухня, там много жирного,
я думаю,
теста.
Гиподинамия на фоне каких-то высоченных стрессов добавляет... Видимо, есть действительно какое-то идет послабление, несмотря на то, что вроде бы регионально. Все как бы есть, живи, не хочу.
Все хорошо, да, и климат хороший, и продукты питания,
видимо,
оливковое масло.
Вот, люди не готовы, и что-то влияет на них больше, и это стресс. Я могу сейчас сказать, я говорила, да, как-то, что странно, но почему ВОЗ не обновит вот эту красивую градацию по процентному соотношению? Я когда читаю лекции сейчас, да, я отсылку делаю и говорю, ребята, здесь еще нет стресса. то есть... его не оцифровали, угу. не оценили влияние.
А насколько сильно стресс влияет вообще на качество нашей жизни, если даже вот просто не говорить о состоянии здоровья, да, понятно, что если мы стрессуем, то начинаем болеть, но вот вообще качество нашей жизни, насколько сильно страдает?
Вы знаете, очень сильно, чем больше человек в стрессе, кстати, вот одинокие считаются, что находятся все равно в большем стрессе, чем, допустим, люди, у которых есть кто-то. Вот, скажем так, это могут быть дети, родители, когда человек о ком-то начинает все равно в каком-то моменте там заботиться, в хорошем смысле беспокоиться, то у него, это я недавно рассказывала на одной конференции, что люди в семье, там речь шла про семью, что люди одинокие, семья, это разные люди с разным спектром заболеваний, как правило, у холостяков своя история, у семейных немножко другие моменты есть. И все равно считается, что люди, которые не одни, они меньше испытывают стресса, потому что есть поддержка чаще всего, да?
Можно и кому-то что-то долго рассказать,
живут,
да?
Они качественно живут, все равно у них другой уровень жизни. Ну, так устроено. Поэтому вот, мне кажется, стресс, можно отдельно тему посвятить, позвать для интереса.
Это мы, давайте не будем сейчас уходить в другую тему.
Влияет, но никто пока не может процентно вклиниться вот в эту градацию. И поэтому я бы так сказала, что, возвращаясь к нашей истории про
средиземноморскую
диету. Следующее что, кроме вот рыбы и доминирования рыбы над красным мясом. На самом деле, кстати, мы можем сказать еще такой немаловажный фактор, что даже в средиземноморских странах присутствуют разные варианты типа колбас, но заметьте, там чаще всего это кусковые истории, да, где есть видимые куски жира и видимые куски мяса, и ты можешь отрезать.
Скорее
мало
всего,
колбас
это
как таковых. Да. Понимаешь, да, о чем? Вот эта история, когда мы прямо что-то сами наколдовали и сделали непонятные вот эти вот полуфабрикаты, которые как раз еще больше вредны, чем просто красное мясо, да, то есть вот все в динамике, в сравнении же познается.
Ну, например, есть вот...
В этих странах мало
такого. Да, если мы в России находимся и покупаем, например, ветчину там из индейки, из курицы, смотрим ее состав, там не должно быть усилителей вкуса, сахара, в составе только мясо, да.
Желательно, чтобы не было все-таки модифицированного крахмала, но это моя позиция такая, мое понимание, что я иногда покупаю, у меня дети в школу еще одна дочь ходит, да, и когда я понимаю, что мне нравится, вот как говядина куском. Я понимаю, что да, там у нее есть какая-то минимальная консервирующая обработка, но когда мне иногда нужно, у меня дома своей нету, своих кусочков, да, у меня ребенок очень странно любит куриную грудку. Вот я как-то странно к ней отношусь, да, она любит. Если ее нету, я покупаю кусковую говядину, где просто ядра, чистый изумруд, как я говорю, где видно, что жира нет.
Структуру видно.
Видно,
да?
Прямо все волокна, и ты понимаешь, что это мышцы. И никакого там добавок нету.
Ну, вот, то есть вот про салями мы забываем, да? Вот где такой жирочек в колбаске.
Ой, Марина, это самое интересное,
всё не
что
очень
вот
хорошо.
Мы, особенно женщины, мы очень часто хотим быть, чтобы все было, да, чтобы все и сразу. И молодыми, и красивыми, и кушать, чтобы тебе за это ничего не было. У мужчин, в принципе, такая же история, только их не
и у некоторых это получается.
Их не волнует внешние проявления чаще всего. Но я скажу, что единично людям иногда везет за счет сильной генетики. И моя позиция — на эту отсылку делать глупо. Надо на себе сконцентрироваться и понять, что если ты действительно хочешь долголетие, ты хочешь быть не просто там дожить до 100 лет, а в своем уме, быть активным, насколько это позволяет, меньше иметь таблеток, меньше заболеваний, то надо меньше есть мусорной еды. Меньше. Вот ключевое слово.
Junk food. Наш известный, да.
И тогда ты себе как-то говоришь, качество ой, нет, жизни. Мне не надо, я лучше до 40, но со свистом.
Ну, то есть, если выбирать, понимаете, между какими-то мясными продуктами, мы выбираем не салями, мы выбираем какой-нибудь рулет из мяса птицы, смотрим, чтобы в составе не было усилителей вкуса, крахмала, муки и вот не знаю, что там еще добавляют. Красители какие-то.
Кстати, мне, Марина, очень нравится. Я вот когда как бы был период в моей жизни, когда я очень много делала куриных рулетов с разными, реально, с черносливом, с курагой. Это классная история. Вот я за то, что вот это я сама покупаю, когда не
это
хочу
это можно
делать.
Покупать, это можно самим запекать.
Там курица, там бедро будет куриное, там нормальные куски. понятного мяса, даже не фарша. Прям вот волокна – это то, что хорошо. И если вам даже сам летом недавно пробовала, то есть белок с белком, смешно, но можно, короче, это не запрещается.
Главное – клетчатку, овощи добавлять. Да. Вот если возвращаясь к теме средиземноморской диеты, там же еще в основе этой диеты лежит средиземноморский образ жизни, который включает в себя физическую активность, про которую мы говорим, да, наслаждение едой. То есть мы не просто в себя впихиваем еду, которая нам полезна, кажется, но она нам невкусна, да, и еще должно быть общение. Вот вы сказали как раз, да, что одинокие люди, они живут меньше, они такие счастливые, стресс испытывают больше, а вот семейные, как раз у них, видимо, есть общение, поэтому им как-то легче и проще жить.
Марин, помнишь фильм «Ешь, молись, люби»?
Конечно.
Когда у нее был период, когда она его как-то назвала «Я наедаюсь пастой», что ли, я не помню, что это такое. Она действительно впервые в жизни, уйдя из западной цивилизации в какую-то такую вот в эту историю, в Европу, это все равно немного разные даже, и она погрузилась
культура,
вот в эту историю, когда они долго, когда они, у них ритуальность. Я вот говорю о том, что когда в семье есть хотя бы один совместный прием пищи, в этих, это исследования, которые были сделаны давно, в этих семьях процент ожирения у детей и наличие сахарного диабета очень низкий. Есть, но очень низкий. Это не стопроцентная гарантия. Это про традиции. Когда мы говорим, разбираем все истории пищевого поведения, одна из историй – это семейные традиции, которые закладываются прежде всего родителями.
Культура питания.
Есть еще национальные.
Да, конечно.
Это следующая веточка, которая особенности любой национальности. Угу. И там бывают моменты, связанные чисто исторически с очень высококалорийной пищей. Надо просто научиться жить в этом. И от этого нельзя уходить, нельзя
отказываться свою, от маминых пирогов.
Конечно, надо жить в своей национальности, да, в своих традициях. Просто нужно понять, и, ну, как компенсировать какой-то вот это слишком вкусный калорийный продукт. Возвращаемся к нашей диете. Что там еще?
Я предлагаю просто, может быть, с основ начать.
Основа преобладания, основа средиземноморской диеты – это огромное количество растительных продуктов. Угу. Здесь как растительные белки выступает история, растительные жиры и просто обилие клетчатки. Это основа, которая дает сразу мостик на долголетие. Так устроено. Этим надо просто начать пользоваться. Дальше, второй момент, мы сказали, это рыба. Преобладание рыбы над красным мясом.
Морепродукты.
Морепродуктов и рыбы. Угу. Дальше, третье, невероятное количество жиров. Это про орехи, семена.
Ненасыщенных.
Угу. Оливки, маслины. И непосредственно оливковое масло. Просто так сложилось, что оно там растет. Не потому, что оливковое масло супер, я бы сказала, нет.
Не самое полезное.
Оно не... Нет, как вам сказать? Есть лучше. Давайте так, оно полезное.
А какое лучше?
Вот смотрите, вот у меня сейчас будет скоро мероприятие, я готовлю подарки. Угу. Естественно, я вот сама выбираю, что я хочу. Вот давай, Марина, ну две попытки у тебя. Какое масло я туда выбрала в подарок? Понятно, не оливковое?
Тыквенное, кунжутное, кхи я люблю, например.
Практически угадала. В этот раз я выбрала льняное.
Льняное, точно.
В маленьком объеме,
да,
понимая, что может зайти, может не зайти. Но так красиво выглядит. И я поняла, что вот я бы, знаешь как, вот я ехала сейчас в лифте, поднималась и думала, средиземноморское, оливковое. Я подумала, что это только вокруг оливок крутится. В принципе, идея. А почему бы не создать российскую диету на основе льняного масла? Это наш суперфуд.
А на льняном масле говорим, можно готовить? Или его только можно в готовые там,
нет,
салаты
его
добавлять?
Его даже нет, увы. Угу. Другого, оно очень быстро окисляется, угу, то есть оно быстро теряет свои свойства. Его нельзя жарить, угу, вообще. У него точка дымления очень низкая. Это значит, что канцерогены быстро образуются. У оливкового масла, если оно не холодное, а такое, которое для готовки, у него точка
можно
дымления выше, значит, можно иногда припустить, пожарить.
Николай по теме спрашивает. Здравствуйте. Вопрос диетологу. А на каком масле полезнее жарить картошку или котлеты? Подсолнечное, оливковое или рисовое? Что за рисовое?
Рыжиковое, может, он имел в виду.
Может быть, такое, рапсовое какое-нибудь.
Рапсовое. Сейчас смотрите. У них у всех, кроме сливочного масла, ГХИ можно использовать, потому что там ушла вода, и точка дымления автоматически повысилась, я бы так сказала. Можно на ГХИ, там, на оливком, которое для жарки второго,
подходит.
Соответственно.
А подсолнечное?
Можно.
Почему можно. Нет?
Угу. Вы знаете, что вот, вот, кстати, вторая история. Я бы создала, условно, да, там диета для русских. И основа – это льняное масло и подсолнечное. Просто все привыкли, что подсолнечное, оно чаще всего рафинированное для жарки. Просто это стереотип. А на самом деле оно продается и не рафинированное. И есть даже холодного отжима. Угу. И угу. пахнет вообще прямо как будто ты на поле подсолнухов сидишь. Вообще невероятно.
В салаты отлично добавлять. А Дэн спрашивает, какое масло полезнее, оливковое или масло авокадо?
Давайте скажу, Николай. Николай, да, ну жарить вообще вредно, честно говорю.
Это сейчас редко, мы отдельно иногда. Поговорим. Да.
Ну,
так себя побаловать, это... но вообще лучше не увлекаться. Лучше, как мы помним, запекать, на первом месте на запекать гриле. На гриле, ой, на пару. Это то, что должно быть в основе
топ.
Основ. Какое масло полезнее, оливковое или авокадо, спрашивает Дэн?
Вы знаете, я бы сказала, наверное, авокадо. Сейчас. Вот если мой стол посмотреть, у меня сейчас появилось масло короткоцепочечными жирными кислотами. Есть такой производитель, мне понравился, я их нашла на вегетарианской выставке. Mm-hmm. Я стала с ним дружить. И вот они, кстати, мне тоже дали в пакетиках масло авокадо и в баночке. Мне оно пока... Я не люблю вот так авокадо есть. Мне надо очень вот, знаете, настроение. Должны звезды сойти, чтобы мне понравился авокадо. Я из него люблю соусы делать, топпинги полезные. А вот так он не впечатляет, оно. А в масле я понимаю, что я добавила... Сыпанула еще чуть-чуть щепоточку каких-то этих. У меня в основном,
перец.
У меня в основном эти семена тыквы. Угу. Я их как бы кидаю. И вот салат заиграл. Мне так нравится. Угу. Вы знаете, честно, я обещаю к следующему разу глянуть, какая история. Скорее всего, там самое главное, почему вот подсолнечное масло я лично возвожу в статус выше, когда мне сравнение дают после оливкового. Там другая комбинаторика полиненасыщенных. Там внутри процентаж идеальнее.
Если лучше. Проще, это полезнее просто, да?
Да.
Это просто
я
полезнее.
Я поэтому не очень угу. понимаю вот эти сверхстрасти.
Если вам нравится, да. если вам нравится масло авокадо, ешьте авокадо. Дэн масло авокадо. Если вам завтра захочется масло оливковое добавить в салат, добавляйте и не бойтесь.
А потом, если что, подсолнечное
или льняное,
берите.
Конечно.
Ну, то есть
миксуйте.
Вот,
кстати, наш координат, потому что я вижу, что вопросы посыпались. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. И еще у нас идет видеотрансляция. Ютуб-канал говорит Москва. Макс и Марина, присоединяйтесь. А лимузин говорит, что нужно есть бутерброды с маслом и с красной рыбой. Это подходит под средиземноморскую диету, Нурия?
Да.
Или это все-таки наше изобретение какое-то российское?
Вы знаете, я что-то... Смотри, брускетта, помните?
Да.
Вот. Подсушенный, обязательно подсушенный, типа гриль, не гриль, но прям подсушенный.
Можно
хлебушек.
На сковородке.
Кстати, не белый. На
не
минуточку.
Белый, да,
это
да, мы
вторая
помним.
История, что
не
с грубым,
сорта.
Очень вот, как муки. Это говорится, угу. серый угу. хлеб, самое полезное, потому что там будут что? Микроэлементы, витамины. То, чего мы не получаем, когда
медленные
живем в городах.
Медленные углеводы, да.
Совершенно правильно, да. Марина. И самое главное, я как-то говорила, но вот в моей чисто практике у всех, кто у меня именно худел и занимался изменением образа жизни с питанием, uh-huh. вот uh-huh. почему-то у каждого практически 90% был дефицит витаминов группы В1. Это про цельнозерновые продукты. И когда мне пациенты спрашивали, первое, что они просили, дай таблетки. Я говорю, ок, дам, но если мы не поменяем питание, как бы все равно это водорастворимые витамины, они долго не копятся, они нужны постоянно, то есть и они...
Они не задерживаются, да,
нужно они постоянно
при избытке, пополнять.
Они, извиняюсь, выводятся uh-huh. с мочой, и uh-huh. поэтому... У нас нормально, что при употреблении витаминов цвет мочи меняется, да, лишнее уходит, нужное
да,
застревает,
да.
это, так можно сказать, задерживается и всасывается.
С бутербродом, вот как мы его усовершенствуем?
Вот смотрите.
Подсушили хлеб.
Подсушили хлеб. Дальше добавили рыбу. Здесь знаете, какая история? Обычно ломоть вот такой огромный, а рыбы мало.
Да.
Вот честно, должно быть наоборот.
Так.
Для себя любимого, и это вопрос дорого. Слушайте, вам что, жалко для себя рыбу? Uh-huh. Ну вот uh-huh. я просто пытаюсь все время все перевернуть, и... Вот сколько визуально выглядит бутерброд, вот столько же добавляем овощей. Салат. Ну, просто фрукты не подходят к рыбе, согласитесь,
а
да?
А масло сливочное, это нормально?
Тонким слоем. Но я бы не советовал, честно. Ну, у нас уже рыба. Хорошо, я
это
иногда пациентам
жирно?
Говорю. А давайте мы возьмем простой творожный сыр, простой, без каких-то добавок. Очень качественный там тоже
рикотта
есть.
Рикотта наша любимая,
или
например.
Рикотту. И тонким да. слоем, чтобы угу. было вот это вот сочность. Угу. Почему-то привыкли люди, что вот этот вот классик, а еще как-нибудь яйцо положат, а еще потом авокадо. Вот это перебор. Когда мы все прекрасное и полезное засунули в один раз. Зачем? Угу. Я просто с точки зрения гастроэнтерологии не понимаю, зачем. Да, я не потому, что там безумие количество этих калорий. Зачем?
Ну, просто, да, как все это будет усваиваться. Большая. Но если, например, не получается к этому бутерброду сделать салат. Ну, вот я просто вот представляю, как выглядит лимузин.
Яблоко, и... Марин, да. Огурец, два огурца, помидор. Например. А просто почему вот так в прикуску не съесть? Типа цейтнот, бегу, да?
Да. Но... можно и на сам бутерброд добавить мелко порезанный.
Вот смотрите,
огурец.
Как делают мужчины. Угу. Они добавляют кружочки и думают, что этого достаточно.
Ну, ребята, хотя бы так. Некоторые этого не делают.
Ну, в принципе, да. Если мы говорим про первый шаг в сторону.
Покупают
улучшить...
батон нарезной, масло.
Да.
Рыбу, какую-нибудь рыбу соленую, кстати, для средиземноморской диеты. Это нормальная история?
Вообще, они там ее не пропагандируют. Почему? Потому что у них свежая. Вот. Один из принципов средиземноморской диеты. Это обилие свежих продуктов и по сезону. У них прям преобладают свежие фрукты, свежие овощи. Они едят это в большем объеме. А свежие орехи пока сезон. Рыбу приготовили, вот уловили, выловили, правильно сказать, и тут же приготовили. Дальше пошли купили и приготовили. То есть они не делают стратегических запасов, как мы любим.
Сейчас нам напишут, запастись. Знаете, что нам напишут? Что это очень дорогая диета. Где мы зимой будем постоянно брать свежие овощи и фрукты, где мы будем брать постоянно свежевыловленную рыбу и так далее. Можно как-то вот заменить, да, удешевить эту диету для России.
Я бы так сказала. Я могу подсказать, как я. Вот у меня просто лично, я не болела ковидом, а нет таких подтвержденных данных. И у меня все вроде по ощущениям нет такого, что я... Но мне почему-то последний год не хочется есть рыбу. Более того, мою любимую копченую скумбрию я перестала есть. Я ее там раз в квартал. Хочется? Я чуть-чуть покупаю 100 грамм, наедаюсь, забываю. Вообще, почему-то перестала есть, не знаю, с чем связано. И, но я безумно люблю, мы с тобой говорили, печень трески.
Да, я
знаю,
тоже.
Что вот еще есть еще одна ведущая, которая просто умирает, и когда я один из вариантов готовила полезных бутербродов, я сказала печень трески, она говорит, да ладно, Нурия, я тебя расцелую за то, что ты мой любимый продукт, который боялась есть. Я говорю, просто есть правила употребления. А сейчас мне кто-то скажет, ну, это невкусно. Вы знаете,
а кто-то скажет,
я
что
не
это очень жирно.
И что? Вот посмотрите на меня, как бы, да, весь стабильный. Я это ем примерно, вот я всегда рассказываю, есть такие баночки по 90 грамм. А это
половину
на два раза.
Нужно, да?
На два раза, да. У меня просто дети не едят печень трески, но они едят других
видов. А с чем ее лучше всего сочетать?
Хлебушек.
Так.
Цельнозерновой.
Который мы подсушили.
Я его, да, на гриле подсушиваю.
Так.
А рядышком у меня либо какие-нибудь а-ля Uncle Ben's, вот такие овощи, потому что я на завтрак люблю. А на завтрак я
и
не люблю свежий салат есть.
Да.
Я вот не люблю свежий. Я могу съесть что-то там, банан свежий, когда у меня каша.
Но овощи должны быть утром термически обработаны.
Мне
да,
так
желательно.
Вкусно. Но я считаю, что каждый из нас с вами, Марин, но если кто-то захочет съесть свежий огурец, у него есть он, пожалуйста, ешьте. Я к тому, что я не согласна с историей про дороговизну. Все упирается в состав ассортиментный, потому что у нас у всех разные, мы сейчас вот слушаем меня, но мы все в разных регионах, у нас у всех разный достаток, у нас у всех разная логистика, да, вот
да.
Про то, что доступно. И я не соглашусь, что это обязательно дорого. У меня вечный спор с поварами. Есть один повар, с которым мы постоянно конфликтуем в плане, мы там не пуляем себя в воду, но мы прям вот в плане, он говорит, это дорого, и предлагает есть много всего такого. Он за вкус, да? А я говорю, а я не согласна. Я бы разорилась, у меня еще двое детей и мама. Понимаете, это сколько же надо тогда, представляете,
да? А что еще помимо печени трески можно российскому жителю добавить в свой рацион, чтобы это было полезно, если мы говорим о рыбе и морепродуктах? Какие виды рыбы?
Смотрите, будет меньше омега-3, но я периодически использую, просто потому что мне очень нравится в итоге скумбрия, которая консервированная и только у одного производителя. Я для себя вот эмпирически...
А замороженная скумбрия?
Ой, это так вкусно, но я советую, ребята, готовить ее только на пару. Она, когда по ней видно, она часто имеет такую желтизну, это значит, что она долго лежала. Просто, ну как сказать,
опытная скумбрия.
Запах будет такой сильный в квартире после духовки. Раньше я любила духовку.
Да, я однажды с этим столкнулась.
А потом меня как-то переклинило, и я поняла, что на пару идеальнее.
Да.
Оно прямо стекает. Вот если поставить вот эти штучки специальные, знаете, как вот бывают три ножки, и на ней вот лепестки, и на них стоит вот эта рыба. Это невероятно вкусно. Жир лишний ушел, но все, что нужно, осталось. И она тает во рту, как в рекламе.
Так, скумбрия, что еще?
И под давлением меньше разрушается омега-3. это важно. Под давлением меньше разрушается омега-3. Поэтому я бы сказала скумбрия. Остальные виды рыбы, они действительно имеют определенную ценность. В моем рейтинге кижуч выше, форель стоит вот выше, если я покупаю что-то из этого. И, конечно, либо на контактном гриле я лично готовлю. Но, ребят, я не часто ем рыбу. Да, вот у меня не идеальная средиземноморская
диета. Палтус, спрашивает Наталья.
Ну, можно, но я бы больше, знаете, агитировала за какие-то изделия из банальной трески все-таки и минтая вот этих, да, как, что попроще. А с точки зрения удовольствия добавляла бы вот эти вот, которые чуть выше, кижуч, которые форель, но в каком-то таком нормальном виде.
Ну, замороженная, микс какой-то делать.
Скумбрия, да. Ой, я знаю такой рецепт со скумбрией.
А вот какой сделать. Есть рецепт со скумбрией, мы узнаем сразу после выпуска новостей. У нас в гостях Нурия Диан, врач-гастроэнтеролог и диетолог. Новости на «Говорит Москва».
Мы вас услышали.
13:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный диетолог». У нас в гостях Нурия Дианова, врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог, кулинарный блогер, повар, исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание». Нурия, здравствуйте.
Здрасте, здрасте.
Мы обсуждаем средиземноморскую диету. Еще 30 минут вместе с вами. Наши координаты. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграмм «Говорит Москва-бот». И ютуб-канал «Говорит Москва» Макс и Марина. Присоединяйтесь, спешите, задавайте ваши вопросы. Нурия, вот перед тем, как уйти на новости, мы обсуждали виды рыбы, морепродуктов, которые вот можно есть в России, да, чтобы это как-то было не слишком затратно для нашего кошелька. Вы сказали, что там можно употреблять скумбрию, желательно на пару, и у вас есть какой-то интересный рецепт приготовления скумбрии. Расскажите.
Да. Нашла его в одном кафе. Как обычно я говорю, я туда хожу изучать и тырить рецепты, чтобы их модифицировать и изменять. Что мне понравилось? На самом деле там скумбрию просто отделили именно часть, половинку, и ее нафаршировали морковчой. И скрутили вот так, завязали.
Чем?
И все. Морковча.
Это, ну, что это такое?
Вот, тертая морковка, которая прям вот
корейская. На терке морковь.
Да, да. Просто там была конкретно корейская, поэтому саму скумбрию даже не пришлось ни солить, ни перчить, потому что морковка, морковча вот этого салата корейского, все сыграло. И ее просто вот так завязываешь, и получается вот такой вот бочонок, рулетик, можно сказать. И вот так вот запекаешь просто в духовке, можно припустить, можно туда немножко, знаешь, вот как готовят иногда тефтели с томатным соусом. Просто. И вот такую же историю сделать, пальчики оближешь, насколько это вкусно. Просто нужно и замороженное использовать, естественно, свежую никто не использует. Кстати, мы не затронули вопрос с морепродуктами.
Давай затронем.
Какая история? Я как-то давала интервью, рейтинг смотрела. Вы знаете, мидии, дорогая история. У меня в семье как-то прижились... после одного кулинарного мастер-класса креветки.
Вот, а дети все пугают, вдруг... и говорят, что креветки, они якобы что-то там впитывают, в них очень много вредных веществ, часто употреблять их не нужно.
Вот, да, поэтому
ртуть у нас и так далее.
Пару... ртуть больше впитывает тунец, да. И, ну, это факт, потому что это самая хищная рыба. Я хочу так сказать, что... кальмары одна из альтернатив, но там омеги другая история. Там больше белок. Там больше белок и небольшое количество омега.
Но креветки, так ли они страшные, как они говорят? Я можно считаю, ли их что... часто употреблять?
Ну, а что значит часто? Ну, вот критерий часто.
Ну, 2-3 раза в неделю, например.
Ой, как часто. Ну, в смысле, я к тому, что... Нет, я к тому, что я восхитилась, что человек может себе это позволить. А он заморачивается, он как бы вот делает. А с другой стороны, слушайте... Вот.
Если человек может себе позволить, он может есть креветки 2-3 раза в неделю. Насколько это будет опасно для его организма,
я
для его
здоровья? Я считаю, что нет. Вот мое мнение, что, наверное, нет. Если вот каждый день, что-то как-то уже как-то странно, потому что однозначность, я за разнообразие. То есть, чтобы еще были другие аминокислоты из других продуктов. Каждый продукт ведь уникален, любой. Даже две рыбы между собой отличаются, потому что вот эти вот самые невероятные, как правило, метионин, содержащие вот эти серосодержащие кислоты, которые очень больше как раз в морепродуктах. Вот эта история очень много. Много разных у нас есть. И одна из них метионин, идеальная такая штука. Кстати, влияет на... улучшает работу печени. Я бы так сказала, что... Я разнообразие. Мое мнение, что...
То есть один
если
день
вы не
мидии,
жарите, да. Если это не жареные креветки, в каких-то безумных соусах, в каких-то вот... Знаете,
а
вот
в каком виде тогда лучше есть креветки? Просто...
Ну, во-первых, а-ля греческий, как его, салат Цезаря.
Да.
Ну, один из таких топовых вариантов. Я бы так сказала, запекать с чем-то. Может быть, вот так на шпажечке на гриле, я так делаю иногда. Просто я, например, видела, когда креветки красивые, вот эти большие, на шпажке.
Тигровые.
Тигровые. Но они были во фритюре. Я когда просто разглядела, я переспросила, я хотела купить, я говорю, они... На гриле? Ну, потому что подразумевается, что на шпажке это на гриле. Или запекается в духовке, или контактной. Они говорят, нет, во фритюре. Я такая не буду. Ну, то есть, понимаете, да?
Про фритюр мы забываем, да.
Ну,
лишние калории не полезно.
Зачем? Ну, вот, кстати, известные фастфуды готовят в этой вот обертке, вот в этой непонятной штуке.
Во фритюре.
Да, вот.
То есть, креветки мы делаем на гриле, либо варим.
Либо варим. И почему нам никто не запрещает с вами делать какие-нибудь в салаты добавлять или делать какие-то сложные блюда с подгарнировкой риса и, допустим, каких-нибудь овощей. Здесь идеально подходит вот к этой комбинации, кстати, эти спаржа зеленая. Кстати, сейчас сезон пошел подмосковной спаржи.
Знаменитая подмосковная спаржа.
Знаете, она, ну, слушайте, французы пришли такие и сделали, и она теперь растет у нас, в Подмосковье. Знаете, на самом деле, сейчас вот будет просто фестиваль спаржи, поэтому я как бы скажу, что изучайте продукты, разрешайте себе продукты для разнообразия. Ну вот на самом деле с морепродуктами, да, такая история.
То есть видите? Креветки, мидии, кальмары, что еще?
Гребешки. Вот сейчас скажу. Смотрите, у меня есть пациентка, которая живет не в Москве, в Лобне. То есть это уже как бы...
Что, и там тоже гребешки есть?
Она ест гребешки. Обычный бухгалтер. Угу. И она, когда ко мне приходит раз в 3 месяца на проверке, она мне каждый раз что рассказывает? Что у нее все прекрасно и делится новыми рецептами. Последний ее рецепт был про то, что она открыла, а она всегда думает, что я живу в Лобне, и мне рассказывают с таким прям топографическим знанием, идите туда, купите там, вот невероятно.
Знаменитые лобнинские гребешки, да,
да,
где-нибудь на рынке.
Вы знаете, я вот восхищаюсь человеком, который вот он сидит рядом с обычным средним уровнем достатка, она поняла, и у нее нормальный вес. Понимаете, люди, которые говорят, что здоровое питание дорого и средиземноморская диета, они, как правило, употребляют большие объемы пищи, и поэтому у них в голове срабатывает, что если я вот столько ем, и этого буду есть столько же, а, скорее всего, надо меньше есть, то тогда автоматически те же самые расходы на большой объем здесь будут на меньше. Поэтому эти все истории, у меня всегда есть аргументы. Глубже мы копаем, возвращаясь к тому вопросу, что человек ест. Конечно, гребешки дороже, чем кальмары. Ну вот однозначно. Но если мы говорим о том, что это делать...
Не каждый день.
Раз в году, раз, там, не знаю, в месяц, ну, раз в квартал, я не знаю, по какому-то, знаете, случаю. Ну, вот, например, у меня там был какой-то важный случай, и тогда я такая, хоп, пойду-ка я себе гребешочки и приготовить.
То есть нужно понимать, что всегда можно сделать выбор, да, и сегодня гребешки, завтра, не знаю, там, минтай, потом креветки. Ну, кстати, вот по поводу креветок, Дмитрий нам подсказывает, что вроде креветки уже продаются вареные, только их нужно разморозить.
Есть такие, кстати. Вопрос цены и доступности, и мы всегда с вами голосуем рублем. И я хочу сказать, что у меня есть места, где я что-то могу купить почти готовое, полуготовое. Где-то я возьму только и сама сделаю. Мы сами можем влиять на конечный результат. Поэтому, слушайте, каждый раз все решается острой необходимости. Как, по-моему, Уоррен Баффет говорил, иногда мы можем заплатить и $100 за 10, там, сколько-то, долларовую чашку кофе. Вопрос в ценности в данную минуту. Я считаю, что говорить, что все дорого, это неправильно. Это очень-очень какая-то вот такая однобокая позиция. Все всегда упирается во много факторов. Поэтому вы, главное, ну, задумались, начните что-то делать. По шагам.
Постепенно. Так, и мы идем по шагам, мы переходим теперь к теме птицы, яйца, сыр, йогурт, вот в этой пирамиде.
Да.
Средиземноморского питания.
У них, кстати, у них действительно есть история про всемирно известный греческий йогурт, который я вот безумно обожаю, за то, что там есть вот эти два супер-пупер бактерии, да, стрептококк термофильные и болгарская кишечная палочка, потому что еще Менщиков в свое время на собственных экспериментах на себе доказал эффективность этих уже пробиотических культур в то время. И на самом деле в этих странах, в средиземноморской диете очень популярны именно ферментированные продукты, которые, то есть они обожают сыры, и у них много йогурта, и в любых вариантов а-ля йогурт и так далее, типа простокваши. У них не сильно развито употребление как такового молока. У них нету культа молока, который есть в России, в СССР бывшем, скажем так. И все. Поэтому у них в основном то, что из этого делается. Вот у них, и я хочу сказать, это здорово. Да, всеми любимый греческий салат с греческим этим самым
сыром. С брынзой.
С брынзой, да. Да, она соленая. И тогда мы здесь просто включаем голову и понимаем, что, ну, наверное, не стоит такой продукт есть на вечер. Но на перекус, кстати, вот греческий салат, когда я все время спрашиваю, я все время говорю, слушайте, а есть салат, который идеально подходит под формат перекуса. Это греческий. Там обилие клетчатки, как раз примерно 200-250 грамм, и там есть белково-жировой продукт, парочка маслин-оливок, смотря кто делает, и пару кусочков сыра. Не как мы много хотим, а вот идеально. И вот эта комбинаторика, это идеальный перекус на там второй завтрак или на полдник, например, кому что надо.
А помимо брынзы, какие еще сыры рекомендовано употреблять в средиземноморской диете?
Ну, у них же моцарелла, калорийная страчителла, да, но за счет того, что там просто добавляется
буратта.
Еще вот эти все истории со сливками. Сама по себе моцарелла у меня номер один вместе с адыгейским сыром в моей личной системе питания, и я это навязываю пациентам, и пациенты не отказываются, они даже удивляются. Потому что оптимальный белок, идеальная жирность вот в этих двух разных как бы разнонаправленных сырах. И поэтому моцарелла даже подходит под модифицированный. Недавно вот придумала разгрузочный день, да, и он у меня приживается у мужчин, которым мне надо ограничить мясо красное. И для них я создала не творожный, мужчины хуже едят творожные дни, я создала разгрузочный день с моцареллой и с адыгейским сыром. Вообще залетает очень хорошо, потому что там не будет большой нагрузки на пищеварительный тракт по жирам. А белок классный в моцарелле. Это не значит, что пармезан нельзя. Вот сразу скажу.
Да.
Вот как бы просто пармезан надо есть в 2-3 раза меньше, чем моцарелла.
Потому что он жирный?
Он очень жирный. Угу. Да, а он невероятно вкусный за счет долгой выдержки.
Это правда.
Это как коньяк, там это, да, там, я не знаю, как вот
это. Ну,
этот,
я сыр больше люблю, чем коньяк.
Я тоже сыр, я коньяки вообще. Вот выдержка, да, то есть влияет. Он становится невероятно вкусным, но задача есть его вот мало. Вот столечко, а не наедаться. У меня был случай, когда девушка как раз из того региона съела, она маленькая, хрупкая, меньше меня, она съела 200 грамм плотного сыра, и у нее случился запор.
Ну, бывает такое.
А ей надо было съесть, ну, 20-30 грамм. Ну, вот, представляете, она в 10 раз...
Ну, если так получается, например, что мы начинаем есть сыр, мы просто добавляем туда клетчатки, чтобы с нами не произошло то, что произошло с вашей пациенткой,
да.
Правильно?
Да, да. Вспоминаем, я обожаю сырные тарелки, но к сырным тарелкам всегда мало кладут того же самого винограда, да, кладут...
А чуть-чуть. Это нормально, кстати, сочетание винограда с сыром и с медом и с орехами?
Ну, в сырной тарелке, да. А если по жизни, то, наверное, стоит что-то добавить еще. Идеально, на мой взгляд, конечно, добавлять все-таки эти овощи. Вот мое мнение к сырной тарелке. И я стараюсь так и делать. Когда я не уверена в ресторане, я понимаю, вот я как-то ходила слушать джаз, и я поняла, что что-то я как-то вообще из того, что есть, безобразие не хочу. Я заказала сырную тарелку, простой овощной салат и, по-моему, кофе. Я сидела, наслаждалась там 3 часа этим джазом. Зашло хорошо. Ну, как бы...
Все должно быть к месту, да?
Вот такую сделала комбинацию. Да. Мало. Ну да, посмотри, Марин, ты права. Избыток, если винограда съесть реально вот много, ну, слушайте, разорвет как Бобика. Ну, вот как бы зачем?
Бедный Бобик.
Хотя с точки зрения кейтеринга, да, сочетаний, и как-то мы говорили про закуски к каким-то... У меня была тема однажды съемок про алкоголь и закуски. Если вот маленькая, знаете, вот на таких шпажечках, и там одна виноградинка, маленький кусочек сыра, помидорка.
Ну, это в идеальном мире.
Да, в идеальном мире. Ну, я так всегда говорю, что
Но когда мы
употребляем... Надо жить в том мире, который мы сами можем создавать для себя.
И можем контролировать себя, да?
Он не может быть идеальным. Это глупо, и это уход в невроз. Но давайте делать его таким, который балансирует между
пользой... И помнить о том, что употребление алкоголя – это всегда плохо, что мы это не рекомендуем.
Было. Это вот как вот красной строкой я подписываюсь под этим по всем причинам, не просто потому, что я лечу таких людей. Надо, знаете, вот я хотела вернуться к теме про средиземноморскую диету. Смотри, ты сказала, что они относятся к этому. Здесь нужно найти баланс между, смотрите, известный дипломат Похлёбкин, который создал великолепную энциклопедию, я все время говорю, вот по голове стукаешь и сразу становишься умным. Ну, там потрясающе. Он не был в этих странах, но написал такие кулинарные шедевры, вот эта вот толстая книга, у меня она есть. Он говорил, нужно быть гурме, а не гурманом. Это два разных понятия. Здесь нужно найти вот эту грань.
Есть как птичка.
Ну, вот как в мишленовских ресторанах. То есть нужно понять, что либо у тебя несколько блюд, и они маленькие, либо у тебя одно полноценное, хорошее, внутри сбалансированное блюдо, да, и тогда не нужно пытаться еще накидать второе, третье, десятое.
Я представляю, как наши слушатели, да, приходят после работы домой и думают, вот так, баланс. Ну, сегодня я гурме, пожалуй, не буду я есть таз борща, а съем, не знаю, маленькую-маленькую тарелочку, я же гурме. Но к этому тоже нужно прийти, чтобы есть... Не знаю, часто, но маленькими порциями, например.
А что не хватает нам для этого? Смотри, здесь воспитание, такая история.
Воспитание, менталитет.
Традиции.
Традиции.
Банально. Да. Вот у меня сейчас появляется, наконец, на второй работе новый офис. И я заказала, мой помощник на меня так смотрит, я заказала круглые салфетки, если он меня сейчас слышит. Лёша, привет. Я говорю, мало того, что это придется на там проект использовать, я говорю, ритуал. И я его приучаю уже. И мне все говорят, я где бы я ни работал, у меня всегда есть салфеточка, приборы. Почему? Это важно.
Должно быть красиво, да?
Есть такой ролик потрясающий, его сними, и мне кажется, просмотров миллион будет. А как улучшить пищеварение? Люди, начните жевать 32 раза. Представляешь, да?
Никто вот если мы не начнем, делает.
Не
все же торопятся, сидят в телефонах.
Вот. Поэтому все банально просто. Нужен ритуал. Нужна вот эта вот история про это. И поэтому, с одной стороны, люди, которые увлекаются средиземноморскими историями, главное не стать прям таким жутким гедонистом, который увлечется большим количеством алкоголя, красного сухого вина. Ну и что там ресвератрол. Безумно полезный компонент.
А я сейчас скажу, да.
Ну и что? Да. Ну вот как бы его сейчас синтезируют. Ребята, мы сейчас скоро будем таблеточки, будут появиться исследования. И может быть, кстати, вот я как плохо переносящий алкоголь человек, иногда хочется, ну вот как-то по событию, да? Да, да. Не потому что утопить печали или снять стресс. Нет, потому что я понимаю, что я такую ступень достигла,
история,
что мне
да.
надо закрепить вот какое-то ощущение, что мне нужен там условно
бокал
мысль.
Бокал просека, например, да?
Ну, там, я Астимадора люблю.
Ну, или так.
И раз в году его пью, буквально, в смысле. Да. Вот тут как бы из серии не рекламирую, вообще просто говорю про личные пристрастия. Ну, вот гедонизм – это плохая история. У меня есть пациент, который ко мне приходит в срывы. Молодой человек, мы с ним разговаривали. И он, знаете что? Он нашел приложение по употреблению алкоголя. И считанию, сколько денег потратила. Он это себе сделал намеренно, потому что он меня спрашивает, мне уже пора психотерапевту работать над этим. И почему? Он боится, что печень будет плохо. Он честно сдает анализы. Я не собираюсь его обманывать. Я ему честно все рассказываю. Я говорю, смотрите, вот при
чем
той
это
дозе...
Грозит?
Вот у него конкретно, у него, это его генетика в случае, я говорю, я не помню, как его зовут, ну, как бы не запоминаю. Я говорю, вот у вас на данном этапе я не вижу негативного влияния
таких,
по анализам.
Да.
Это
да.
не значит, что его нету.
Это
не значит.
Это
есть
пока.
Механизмы.
Да.
Потому что, когда он начал рассказывать дозу алкоголя, и вот у него чистый гедонизм прямо он, когда мне рассказывает, что он ест именно, он не, у него нет сильно лишнего веса. У него такой классический мужской животик, все. Но он, когда рассказывает вот эти вот, как он снимает стресс вечерними алкоголем и одной большой гигантской порции, кстати, полезной еды. Полезный, он рассказывает
но
состав
не вредный. Но там есть алкоголь, и мы должны помнить
большая
о том,
порция.
Что польза от алкоголя несоизмерима с
вообще.
Тем вредом, который нам он наносит.
Вред больше.
Конечно.
Вред больше однозначно.
Да.
Вот такая антиалкогольная
начали
агитация. А потому что это правда.
Средиземноморской диеты, а закончили
подожди,
алкоголем.
Марина, ты права, все считают, что средиземноморская... Ой, а там
это
можно
наверняка...
вино красное.
Да.
Первый, который аргумент всплывает в головах людей...
Это почему-то алкоголь.
Можно же.
Да.
Да. Они забывают, что там надо масло в салат добавлять, рыбу надо есть. Вот эти истории. Нужно овощей достаточно
крупы
есть.
Крупы из твердых сортов пшеницы. И,
о,
а что...
целая история забытая.
Да, но у нас еще вот пару минут есть. Добавим про крупы.
А, мы все рассказали вроде бы. Здесь какая история?
Про сладости еще бы я добавила чуть-чуть.
Кстати, у них не принято особо много есть сладкого. Да, в Северной там Африке распространены изделия про... так как жаркий климат, они типа хворост, они, знаете, делают такие жирно-сладкие блюда. Но мы про это не говорим. Я говорю, вот вспомнила, что же в Испании. Я как человек-носитель языка, в смысле не носитель, а изучатель языка, я вспомнила, у них есть такая, знаете, вкусняшка, как это называется, по типу, господи, когда орешки, турон называется, в такой сладковатой пасте. Это самая, ну, такая, единственная, одна из немногих сладостей, которую я нашла, и, в принципе... там чистый миндаль, там вот эта такая масса вкусная по типу нуги вспомнила, она похожа на нугу. Они ей не злоупотребляют. Это, кстати, действительно вот относится к Средиземноморью. Да, там есть какое-то количество сахара, но у них обилие фруктов, они прям на этом сидят.
А не на кусочке Наполеона.
Вот именно. У них это не принято. Это немножко такая европеизация в плане спускающейся в регионы. Но по большому счету я была в Италии, была в Испании много лет назад. Это такая, они спокойно относятся, они лучше кофе выпьют.
А кофе?
Поговорят.
Пустой, без десертика?
Ты знаешь, Марин, что после вот как раз обеда эспрессо...
А сладкая точка.
Это хорошо.
Да?
Знаешь почему? А, там есть органические кислоты, которые улучшают пищеварение. Кофе только натощак. Не очень, на мой взгляд, полезен, хорошо,
да.
Потому что уровень жизни у людей, связанных с животой, уже у всех такой не сильный. И поэтому я говорю, кофе, мне когда меня спрашивают, кофе можно? Я говорю, ну, конечно, можно, только не натощак. А количество строго индивидуально. Много нюансов есть, которые влияют на то, кому, сколько, когда можно. А в целом, как бы, ну, можно.
Если вам нравится, пейте.
Да, почему бы нет? Все всегда упирается, ну, наверное, мы говорим про зерновой, прежде всего, да?
Да, не конечно.
Про какие-то варианты?
Не три в одном.
Нет, кстати, совсем нет. Смотрите, вот мы, в принципе, основы сказали.
Про крупы нужно успеть, пару минут у нас остается.
Цельное зерно в основе.
Да.
Да, у них нету гречки, например, в этих регионах не выращивается. У них практически нет риса.
Но мы оставляем гречку
у них, да, для себя мы, конечно, оставляем. Фактически есть вариации средиземноморской диеты, которые адаптированы под разные регионы. В чем смысл? Просто зачистить продукты, убрать там какие-то рафинированные на самом деле, и, может быть, акцент сместить с оливкового масла на подсолнечное и так далее. Где-то произрастает рапсовое. Кстати, сейчас в России тоже поднимается опять выращивание рапсового масла. Абсолютно неплохая история, потому что из него можно тоже делать, не поверишь, знаешь что, как из подсолнечника делают изолят, так из рапса, оказывается, начали делать изолят.
Рапсовый изолят?
Я очень надеюсь, что я его найду на осенней выставке вегетарианской, потестирую, посмотрю, потом расскажу, насколько это вкусно.
Ну, то есть я бы еще добавила перловку, да?
У нас, да, там у них нету.
Нет, ну мы же здесь сейчас. Да. Перловка, гречка, зеленая гречка.
Булгур цельнозерновой.
Наш любимый,
можно
да.
Можно даже простой, но цельнозерновой лучше, да. Они такие разные. А что еще у нас есть? Пшеница. Так, у нас есть, сейчас скажу, вот это красивая, господи, полба.
Конечно.
Ореховая пшеница, да. Ей так называемая. Да. Это что у нас еще? Овсянка, которая...
варится больше 15 минут.
25 как минимум. Сорга, кстати... Честно скажу, новый продукт, он безглютеновый, пока появился, я ничего его не готовила, но я пока подарила в подарках, когда участвовала в мероприятии. Хочу изучить этот продукт для себя. Не готова вообще комментировать, но думаю, что что-то безумно полезное. По составу знаю.
Так, значит, мы подводим итог.
Да.
Средиземноморской диеты. В основе у нас это средиземноморский образ жизни, который мы тоже можем перенести к себе в Россию. Это физическая активность, удовольствие, которое мы получаем от еды, и общение с нашей семьей, с нашими близкими, с друзьями, у каждого свое. Далее у нас идут фрукты, овощи, злаки, бобы, орехи, семечки, травы и специи. То есть это клетчатка, растительный белок, да?
Витамины, микроэлементы,
обязательно,
которые у них есть.
Обязательно. Далее у нас идет наша любимая рыба, морепродукты. Как мы уже сказали, рыба – это не обязательно форель и семга. Это может быть и скумбрия, это могут быть и мидии. И печень трески, наша любимая, конечно. И минтай даже, да? А далее у нас еще идет в нашей пирамиде птица, яйца, сыр и йогурт. Это курица, индейка, яйца,
Ну, кстати, ну да, яйца мы как-то
понятно.
Ну, опустили, но
яйца,
как бы, да,
это идеальный белок. А сыр, если сыр, то желательно белый, да, то есть это адыгейский, моцарелла.
Не... Если твердый, то просто в два, в три раза меньше.
Это надо четко понимать. Потому что они достаточно жирные. Даже, ну, например, у строчителла сказали, что тоже жирный сыр, да, с ним тоже нужно поосторожнее.
Сливки там же присутствуют.
Да, вот так же, как и в буррате. Да. Вино употребляем в минимальных количествах. Красное мясо 1-2 раза в неделю. Да. Сладости стараемся вообще не употреблять. Если употребляем, то это что-то такое ситуативное. И после основного приема пищи, ну вот, например, Лимузин спросил про сухофрукты. Можно сухофрукты, но только страшные, некрасивые, которые не обработаны глюкозным сиропом.
Пятерка.
Спасибо, 5. Да, и я еще добавлю, пить много воды.
Совершенно, ну, вот нечем даже возразить. Ученик превзошел учителя. Это капец какой-то.
Спасибо. Друзья, у нас в гостях была Нурия Дианова, врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог, кулинарный блогер и повар, исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание». Нурия, спасибо вам большое, было очень интересно. Друзья, надеюсь, вам было это очень полезно. Далее новости на «Говорит Москва».